Страшных лет России, забыть не в силах ничего.
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Очень скромно и незаметно прошло 145-летие со дня рождения Александра Блока. Дата не круглая, поэтому никто о ней не вспомнил. А ведь это повод для того, чтобы еще раз поговорить о его судьбе. Блок – глобальный поэт, и насколько трудна была его внутренняя жизнь, нам трудно даже представить. Но попытаться можно. Ничего, конечно, нельзя знать наверняка, но можно предположить, по меньшей мере, какой ценой ему далось звание поэта и чего ему это стоило. Он стремительно проходит свой жизненный путь, поначалу всецело преданный своему ремеслу, одержимый культом прекрасной дамы, занятый борьбой с мучающим его страшным и пошлым миром, увлекаемый зачастую ложными идеалами. И уже к 35 годам становится духовным инвалидом. Некогда утонченный эстет ночи напролет слоняется по петербургским кабакам, упивается до скотского состояния. Бывший рыцарь прекрасной дамы со свинцовой головой просыпается по утрам в кроватях незнакомых женщин, не помня, как он сюда попал. Всеми признанный гений, ретранслятор духа эпохи, властитель умов, любимец интеллигентной публики, мнение которой он глубоко презирает, и крайне несчастный человек, ни в чем не находящий смысла. Даже в поэзии. Он понимает, что она неуловима, то, что за ней невыразимо. Понимает и то, что ее служители, даже наивысшие пробы, за очень редкими исключениями, самовлюблены и пошлы. Они, может быть, и любят поэзию, но себя в ней гораздо сильнее. Их очень легко проверить на подлинность. Стоит только человеку, называющему себя поэтом и рассыпающему вокруг себя шелуху красивых, ни к чему не обязывающих слов, шепнуть на ухо пару льстивых слов по поводу его творчества, и он сразу же захрюкает от удовольствия. Но задачи подлинного поэта настолько глобальны, что налезть он не обратит никакого внимания. Поэтому-то от Блока самодовольного хрюканья никто никогда не слышал. Он с самых молодых лет отделял себя от того, что носило наименование литературной среды, и старался держаться от нее подальше. Понятие «литературный процесс» было для него пустым звуком. Свое понимание литературы он педантично фиксирует в стихотворении «Друзьям», предваренным эпиграфом из Аполлона Майкова «Молчите, проклятые струны» и заканчивающимся правительскими строками. «Печальная доля, так сложно, так трудно и празднично жить, и стать достоянием доцента, и критиков новых плодить, зарыться бы в свежем бурьяне, забыться бы сном навсегда. Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда». Картина, что говорить, нерадостная. Но может ли она быть иной? Блок – поэт настоящий. Для него поэзия – это не литература, это сама жизнь. И она вне в литературной среды, внутри себя, в его собственной душе, в которой непрестанная и непреодолимая тоска. Во внешнем мире, которым он тщетно пытается наполнить внутренний, еще менее радостного. Если стереть случайные черты, то он, конечно, прекрасен. Но стереть их при жизни Блоку никак не удается. Жизнь и мир Блока трагичны едва ли не изначально. Трагизм этот неизбежен и ничем не преодолим, ибо свой страшный мир он творит для себя сам. Блок заклинает его, обличает, все напрасно. Он ведь не столько снаружи его, сколько внутри. У него стабильно сложные отношения и с миром, и с поэзией. Он тщетно пытается примирить их, но грубая проза человеческого существования неизбежно берет верх над утонченной утопией, которой отмечена поэзия, и функциональная иллюзорность ее все более ему ясна. Он помнит, что жизнь – борьба, но, сражаясь с окружающим его пошлым миром, отрицая темные его стороны, он понимает, что, подобно Дон Кихоту, сражается с ветряными мельницами. Последнее разочарование – революция, на искупительную силу которой он так уповал, взорвавшая ненавистный страшный мир в тартарары. Но за этим открылся еще больший ужас. На этот раз в виде ничем не упорядоченного хаоса. И главное, не могущего быть упорядоченным никогда. Написав 12, он понял и это. И в конце концов пришел к неотвратимому и неизбежному выводу. И поэзия, и другие человеческие иллюзии, и уж тем более, какая бы то ни была революция, стремящаяся переделать мир до основания, это не что иное, как вид шарлатанской микстуры, не приносящей выздоровления и только содействующей смерти души. Смирившись с этим, он умолкает как человек и как поэт. Пробует сформулировать причины молчания. Далее цитата. «Покой и воля – они необходимы поэтам для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь потеряла смысл». Конец цитаты. «Нет ни покоя, ни воли, следовательно, нет и поэзии». И с тем, и с другим Блок прощается в последнем из написанных им стихотворений. В нем он по привычке обращается за помощью к Пушкину, который вряд ли может ему теперь помочь. Это стихотворение – не что иное, как положенный поклон в благодарность за помощь, предоставляемую в былые годы, но теперь уже недейственную. «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, дай нам руку в непогоду». Помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената тихо кланяюсь ему. Да, вдохновляла, да, окрыляла, но теперь о вдохновении нет и речи. Ночная тьма со всех сторон – повсюду, как тут не предаться отчаянию? Блок ему и предается, оно не отпускает его уже до самой смерти. Он близок к состоянию Дениса Фонвизина, автора «Бессмертного недоросля», которого ближе к концу его недолгой жизни разбил паралич. И он, совершая ежедневные прогулки по Москве в инвалидной коляске, останавливался перед университетом и кричал выходящим после занятий студентам, что-то вроде «Посмотрите, до чего доводит писательство. Никогда не пишите, никогда не занимайтесь литературой». Конец цитаты. Блоку крайне необходимо конечное прозрение Фонвизина, высказанное им в рассуждении о суетности жизни человеческой. Далее цитата из Фонвизина. «Господь, защитник живота моего, всегда отвращал вознесшуюся на меня злобу смерти. Его святой воле угодно было лишить меня руки, ноги и части употребления языка. Всевидец, зная, что таланты мои могут быть более вредны, нежели полезны, отнял у меня самого способы изъясняться словесно и письменно и просветил меня в рассуждении меня самого. С благоговением ношу я наложенный на меня крест и не перестану до конца жизни моей восклицать: Господи, благо мне! Яко смирил мя еси». Однако он к этому не готов. Блок, подобно Фонвизину, тоже мог бы обратиться за помощью к Богу. Но для этого нужно надеяться на его помощь, а он по всегдашнему своему упрямству все еще в него не верит. И все же он, ранее бывший поэтом, а теперь ставший просто страдающим от собственного несовершенства человеком, не могущий и не хотящий им быть, поняв, что его болезнь смертельна, тяжко мучается, вопит от ужаса, рвет рукописи, не желая оставлять миру ни малейших следов так называемого творческого наследия. Пока, по свидетельству жены, которая от него не отходила все его последние дни, обратившись, наконец, к Богу, просит у него прощения за всю предыдущую жизнь. «Передо мной сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно не похожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый, за несколько месяцев до этого отметил в своем дневнике Корней Чуковский. Лишенный возможности писать, Блок остался наедине с описанным Чуковским собственным призраком. И раньше ему часто приходилось впадать в заблуждения, но даже в них он был абсолютно честен, ибо никогда себе не лгал и никого не обвинял в своей участи. Тем более невыносимой для него должна была стать предсмертная мысль о том, сколько людей он поневоле вовлек в свои заблуждения своими стихами. Болезнь его была непонятна ни для родных, ни для окружающих его людей. Он умер от смерти, предположил Владислав Ходасевич. И в общем был прав. Не последнюю роль, конечно же, сыграла одержимость Блока демоном и времени, заигрывание с ними, которой он предавался еще с юности. Их даже в последние дни не покидающая власть. Духовно опытный человек сразу же распознал бы эти симптомы, но таковых в окружении Блока, очевидно, не нашлось. Их и распознавать не было нужды. Он сам перечислил, как истязали эти демоны его самого и его современников на протяжении жизни. «Друг другу мы тайно враждебны, завистливы, глухи, чужды. А как бы нам жить и работать, не зная извечной вражды? Что делать? Ведь каждый старался свой собственный дом отравить. Все стены пропитаны ядом, и негде главу преклонить. Что делать? Изверившись в счастье, со смеху мы сходим с ума и пьяные с улицы смотрим, как рушатся наши дома. Предатели в жизни и дружбе, пустых расточителей слов. Что делать? Мы путь расчищаем для наших далеких сынов». Наверное, лишь за несколько часов до смерти сознание Блока обрело нужную полноту согласно предчувствованному, выбранному им для себя сценарию в неоконченной поэме «Возмездие», которая должна была стать своеобразным итогом его размышлений о жизни. «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Но ты, художник, твердо веруй в начало и концы. Ты знай, где стерегут нас ад и рай. Тебе дано бесстрастной мерой измерить все, что видишь ты. Твой взгляд да будет тверд и ясен. Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен. Познай, где свет, поймешь, где тьма. Пускай же все пройдет неспешно, что в мире свято, что в нем грешно, сквозь жар души, сквозь хлад ума». Одна из последних возлюбленных Блока, поэтесса Надежда Павлович, более других озабоченная его посмертной судьбой, в отчаянном состоянии, близком к самоубийству, после его похорон приехала за утешением к старцу Нектарию в Оптину пустынь, чтобы спросить его о дальнейшей участи близкого ей человека. Старец, выслушав ее, на картонке написал: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Александра», и в присутствии поэтессы положил подле икон. После нескольких дней молчания и, надо полагать, молитвенного стояния, старец внезапно сказал ей: «Напиши матери Блока, чтобы она была благонадежна. Александр в раю». И тем самым подтвердил причастность Блока к евангельским наемникам 11-го часа, пришедших к Богу ближе к закату и приравненных им к работникам, ранее перенесшим весь дневной зной. Некоторое понимание этой довольно парадоксальной ситуации дают конспективные заметки отца Павла Флорянского к предполагаемому докладу о Блоке. Далее цитаты. «Значительность поэзии Блока бесспорна, ибо бесспорно подлинна его мистика. Мистические предпосылки символизма могут быть поняты и оценены только в предпосылках религии, то есть православия. Любой неправославный подход к поэзии Блока должен считаться недостаточным для ее понимания, а позитивистические подходы к символизму без веры в причастность символа той реальности, которую он символизирует, должны считаться оскорбительными, как Смердяковская «про неправду все написано». Блок или великий поэт, потому что говорит о подлинной реальности, или, если реальности нет, симулянт, только литератор модный, без будущего, как всякая мода. Но и слов кощунственных творец есть уже поэт значительный, ибо кощунственные слова – неправда, сказанная о правде. Кощунство всерьез обязывает быть причастным к глубине, предполагает укорененность в глубинах сатанинских. Мистика Блока подлинна, но по терминологии православия это иногда его прелесть, иногда же явные бесовидения. Видения его подлинны, но это видение от скудости, а не от полноты. Конец цитаты. И Бог, что так ясно видно на примере судьбы Блока, спасая заблудившегося, но угодного для себя человека, в случае надобности эту его скудность способен восполнить. Иногда даже в самый последний момент его жизни.
Есть роковой